Вилли Король. Неизвестно, чей перевод. «Итак, Уильям, — провозгласил двоюродный дедушка Билли Кинга, — ты уже большой и можешь сам зарабатывать себе на жизнь. Я подыщу тебе подходящее местечко в какой-нибудь конторе, и в школу ты больше ходить не будешь». У Билли Кинга упало сердце. Он бросил тоскливый взгляд поверх металлической сетки в окно, выходившее на Клермонт-сквер в Пентонвилле, где жил его двоюродный дедушка, и на глазах у него выступили слезы. Хотя дедушка и считал, что он уже большой и может зарабатывать самостоятельно, он в сущности был еще мал. И его ужасала мысль день-деньской сидеть на одном месте и больше ничего не делать, ни тебе посмотреть по сторонам, ни тебе поиграть, ни тебе побегать. Знай, круглый год складывай нудные цифры. «Пускай, — решил Билли, — все равно убегу и подыщу себе место сам. Уж я найду что-нибудь поинтересней. А не выучиться ли мне на капитана пиратов или на разбойника?» На другое утро Билли поднялся чуть свет, когда все еще спали, и убежал из дому. Он пустился бегом и бежал, пока у него чуть не лопнуло сердце. Потом пошел шагом и шел, пока у него чуть не лопнуло терпение. Тогда он снова побежал и в конце концов прибежал прямо к дверям какой-то конторы. Над входом большими буквами была выведена надпись: «Бюро по найму всякого рода безработных». «Работа у меня так или иначе нет», — сказал себе Билли. Окно конторы закрывал ставень, обтянутый зеленым сукном, а на сукне белели приколотые кнопками объявления, где перечислялись те виды безработных, для которых имелись должности. И в первом же объявлении Билли увидел собственную фамилию — Кинг, что значит, как всем известно, король. «Я попал куда надо», — сказал себе Билли, и прочитал объявление от начала до конца. «Требуется добросовестный король, не отказывающийся ни от какой работы. Должен иметь опыт в своем деле». «Пожалуй, я не гожусь», — подумал Билли, «если бы я даже знал, от какой работы не отказываться. Опыт у меня все равно не появится, пока я не попробую». На второй карточке стояло: «Требуется хороший, солидный король. Должен быть проворен, а также хотеть и уметь справляться со своей работой». «Хотеть я хочу», — подумал Билли. «Проворства у меня хватает, во всяком случае, для лапты и футбола. Но вот что такое солидный, я не знаю». И он перевел взгляд на соседнее объявление. «Требуется добропорядочный король, который возьмет на себя руководство парламентом, будет принимать деятельное участие в совещаниях кабинета министров, способствовать реформе армии, самолично открывать благотворительные базары и художественные академии и вообще приносить всяческую пользу». Билли покачал головой. «Ну и каторга», — сказал он. Еще одно объявление гласило: «Требуется квалифицированная королева, экономная и умелая хозяйка». «В королев-то я уж во всяком случае не гожусь». Билли печально вздохнул и только собирался отойти прочь, как вдруг заметил маленькую карточку в правом верхнем углу суконного щита. «Требуется работящий король. Не возражают, если будет новичком». «Попытка не пытка», — решил Билли и, открыв дверь, шагнул внутрь. В конторе стояло несколько столов. За ближайшим из них — лев. С пером за ухом диктовал единорогу, а тот водил своим единственным рогом по сложенным в пачку бумагам. Сразу видно государственного значения. Билли заметил, что кончик рога у него заострен, как заостряют свинцовый карандаш учитель рисования, когда оттачивает его вам в виде одолжения. «Вам, кажется, нужен король?» — застенчиво спросил Билли.
«Ничего подобного!» И лев так резко повернул голову в его сторону, что Билли пожалел, что обратился к нему. «Вакансия уже заполнена, молодой человек, и кандидат нас вполне устраивает».
Приунывший Билли хотел уже уйти, как его вдруг остановил единорог.
«А вы спросите за другими столами».
Билли подошел к соседнему столу, где с меланхолическим видом сидела лягушка. Но там требовались только президенты.
«А восседавший за следующим столом орел?» Ответил, что их интересуют только императоры. Да и то редко.
Билли все-таки добрался до конца длинной комнаты и там увидел стол, за которым толстая свинья в очках читала поваренную книгу.
«Не нужен ли вам король?» — спросил Билли. «Я абсолютный новичок в этом деле».
«В таком случае вы нам подойдете!»
Свинья с треском захлопнула книгу.
«Работящий, надеюсь. Вы ведь читали наше объявление?»
«Наверное, работящий», — нерешительно проговорил Билли и честно добавил. «Особенно, если работа мне понравится». Свинья протянула ему клочок серебряного пергамента.
«Вот адрес».
На пергаменте Билли прочел.
«Королевство Плюримерегия. Респектабельный монарх. Новичок».
«Добираться лучше почтой», — посоветовала свинья. «Успеете пятичасовой».
«Почему, то есть, каким образом? И где она?» — пролепетал удивленный Билли.
«Где? Ведать не ведаю, но это знает почтовое ведомство. Каким образом? Очень просто. Наклеиваете на себя марку и опускаете себя в ближайший почтовый ящик. Почему? Право, это глупый вопрос. Ваше Величество, кого, как не королей, доставлять королевской почтой?»
Только успел Билли бережно спрятать адрес в часовой кармашек, который содержал бы часы, будь у него на свете еще и другие родственники, кроме двоюродного дедушки, как неожиданно двустворчатая дверь тихонько отворилась, и вошла маленькая девочка. Она окинула взглядом зверей, льва, единорога и прочих, трудившихся за своими столами. И зрелище это ей явно не понравилось, поэтому, увидев в конце помещения Билли, она направилась прямо к нему и сказала: «Будьте добры, мне нужно место королевы. В окошке сказано, что соответствующий опыт не обязателен». В плохоньком платьице, с круглой, румяной, чисто вымытой мордашкой, она меньше всего походила на королеву с соответствующим опытом. «Я не имею отношения к бюро, дитя мое», — ответил Билли.
«Спросите за соседним столом», — посоветовала свинья.
За соседним столом сидела ящерица, но не простая, а громадная, размером с аллигатора, разве только выражение морды у нее было посимпатичней.
«Поговорите с ней», — кивнула на нее свинья.
А ящерица привстала и, опершись на передние лапы, пригнулась вперед, точь-в-точь как продавец тканей, когда он спрашивает:
«Какую еще прикажете?»
«Мне что-то не хочется», — пробормотала девочка.
«Не глупи, дурочка», — добродушно сказал Билли. «Она тебя не съест».
«Ты уверен?» — с обеспокоенным видом отозвалась девочка.
И тогда Билли сказал: «Послушай, я король, у меня место уже есть. А ты королева?»
«Меня зовут Элиза, или Елизавета. А Елизаветы, по-моему, почти всегда королевы.
«Как вы считаете, — обратился Билли к ящерице, — достаточно этого, чтобы быть королевой?»
«Вполне». Ящерица улыбнулась, но улыбка как-то не очень ей шла. «Вот адрес».
И Лиза прочла.
«Королевство Алексанасса. Королева без соответствующего опыта, исполнительная, усердная, готова учиться».
«Ваше королевство, — добавила ящерица, — совсем рядом».
«Значит, мы будем часто видеться, — приободрил ее Билли.
Не унывай, может, нас еще пошлют туда вместе?»
«Нет, — вмешалась свинья, — королевы добираются поездом. Они сразу должны привыкать к королевскому поезду».
«Они меня не съедят?» — шепотом спросила Элиза у Билли.
Почему-то он был твердо уверен, что не съедят, хотя сам не понимал, откуда у него такая уверенность. Сказав Элизе на прощанье: «Желаю тебе справиться», Билли пошел покупать марку за пенни в дорогом, как полагается, канцелярском магазине, расположенном через три дома по правой стороне улицы. Наклеив на себя марку, он отправился на главный почтамт и честь честью отправил себя заказным. Лежать на кипе писем было так мягко и уютно, что Билли заснул. А проснулся он как раз в тот момент, когда почтальон, разносивший утреннюю почту, доставил его в парламент Плюримерегии. Парламент как раз открывали перед началом рабочего дня. Воздух в столице Плюримерегии был чистый, небо голубое, не то что на Клэрмонт-сквер в Пентон-Вилле. С холма в центре города, где стоял парламент, виднелись горы и леса, лежавшие вокруг, зеленые и свежие. Сам городок, небольшой и прелестный, был похож на города в старинных книгах с цветными картинками. Его окружала высокая стена, а на ней росли апельсиновые деревца. Билли очень захотелось узнать, разрешается ли здесь рвать апельсины.
Как только парламент заработал, то есть привратник отпер двери обеих палат, Билли обратился к нему с вопросом. «Будьте любезны, я по поводу вакантной должности». «Короля или кучера?» — осведомился привратник.
Билли очень рассердился. «По-вашему, я похож на кучера?»
«А на короля вы считаете похоже?» — возразил привратник.
«Если я получу место, вы еще пожалеете о своей дерзости», — пригрозил Билли. «Если и получите место, то ненадолго, так что нет смысла проявлять дурной характер. Все равно не успеете развернуться вовсю. Лучше входите».
Билли вошел внутрь, и привратник провел его к премьер-министру.
Премьер-министр сидел, ломая руки. На голове у него во все стороны торчала солома.
«Прибыл почтой, ваша светлость», — объявил привратник, — «из Лондона».
Премьер-министр мгновенно перестал ломать руки и протянул одну из них Билли.
«Вы нам подходите, сию минуту я вас найму. Только сперва не откажите вытянуть у меня из волос соломины. Я носовал их туда, потому что нам очень долго не удавалось найти подходящего короля. А солома исключительно полезна. Она так помогает шевелить мозгами в периоды правительственных кризисов. А от вас, разумеется, когда вы вступите в должность, ничего полезного делать не потребуется».
Билли
повытаскивал все соломины, и министр продолжал. «Готово. Спасибо. Но вот вы и наняты. Испытательный срок — полгода. Не делайте ничего, чего вам не захочется.
«Итак, Ваше Величество, завтрак подается в 9. Позвольте проводить вас в ваши королевские покои». Через каких-нибудь 10 минут Билли вышел из серебряной ванны, наполненной душистой водой, и облачился в великолепнейшие одежды, каких в жизни не видел. Впервые для собственного удовольствия, а не по принуждению. Он причесался и проверил, нет ли под ногтями траура, после чего сел завтракать. Завтрак оказался таким роскошным, что приготовить его или описать под силу только французскому повару. Билли здорово проголодался, у него во рту крошки не было с позавчерашнего вечера, когда он съел на ужин хлеба с сыром в доме дедушки на Клэрмонт-сквер. После завтрака он поехал кататься на белом пони, чего на Клэрмонт-сквер ему никогда бы не довелось делать. Как выяснилось, он преотлично ездил верхом. Затем он поплавал по морю на парусной лодке и, к своему удивлению и восторгу, обнаружил, что умеет управляться и с парусом, и с рулем. После обеда его повели в цирк, а вечером весь двор играл в жмурки. День прошел восхитительно. На следующее утро ему подали за завтраком недоваренные яйца и пережаренную селедку. Король, как человек воспитанный, не стал капризничать по поводу еды, но в душе был очень разочарован. Премьер-министр явился к завтраку с большим опозданием, потный и раскрасневшийся, и премьер-министерскую голову опять украшал ворох соломы.
«Извините за беспорядок в моей прическе, государь», — сказал он. «Вчера вечером кухарка отказалась от места. Правда, сегодня к полудню должна явиться новая, а покамест я приготовил завтрак, как сумел».
Билли успокоил его, сказав, что превосходно позавтракал. Второй день пролетел так же весело, как первый. Новая кухарка, судя по всему, появилась и возместила первый неудачный завтрак вторым удачным. А потом Билли с наслаждением стрелял в цель с расстояния в 2 километра из знаменитой дальнобойной винтовки Ли Медфорд, которая прибыла с той же почтой, что и он сам. И самое удивительное, что он каждый раз попадал в яблочко, а это и впрямь удивительно, даже если ты король. Скоро ему начало казаться странным, что он раньше не замечал, какой он умный. Когда же, взяв в руки Вергилия, он обнаружил, что читает его с такой же легкостью, как будто это букварь, он и вовсе изумился и спросил премьер-министра: «Откуда я столько знаю и умею, если ничему этому не учился?»
«Таков у нас обычай, государь», — ответил тот. «Королям позволяется все знать, ничему не учась».
На следующее утро Билли проснулся очень рано и вышел в сад. И там, за одним из поворотов, он наткнулся на небольшого роста особу в большом белом чепце и большом фартуке. Она рвала разные душистые травки — тимьян и базилик, мяту и чабер, шалфей и душицу, и уже насобирала полный фартук. Увидев Билли, она разогнулась и сделала книксен. «Здравствуйте», — проговорил Билли. «Кто вы?»
«Я новая кухарка», — ответила особа в фартуке. И хотя отвороты большого чепца прикрывали ей личико, Билли узнал ее по голосу. «Вот здорово!» — воскликнул он, приподнимая ей подбородок. «Да это Элиза!» Это и вправду была Элиза собственной персоной. Но сейчас ее круглая мордашка показалась ему несравненно умнее и миловиднее, чем в их прошлую встречу.
«Шш!» — остановила она его. «Да, это я. Я получила место королевы Алексанассы. Но там ужас, какая пышность, и ужас, какие длинные шлейфы, и ужас, какая тяжелая корона,
И вот вчера я проснулась очень рано и подумала, дай надену свое прежнее платьице. Надела и вышла на берег, а тут какой-то человек садится в лодку. Он не знал, что я королева. И я упросила его покатать меня по морю. И пока мы катались, он мне кое про что рассказал.
Про что, Элиза?
Да про нас с тобой, Билли. Ты, наверное, стал теперь таким же, какой стала я. И знаешь, все ничему не учась. Что, по-твоему, значит Алексанасса, если перевести с греческого?
Что-то вроде страны сменяющихся королев, так кажется.
А плюримирегия?
Должно быть страна множества королей.
А почему ты спрашиваешь? Потому что в этом вся штука. Им тут все время нужны новые короли и королевы, Билли. По одной ужасной, невероятной причине. Они нарочно достают их через бюро по найму откуда-нибудь издалека, как можно дальше отсюда, чтобы они ничего не прослышали. Знай, Билли, поблизости живет страшный дракон. Раз в месяц он приплывает поесть и кормят его королями и королевами. Потому мы и знаем все, ничему не учась. На учение просто времени нет. У этого дракона две головы, Билли, одна как у свиньи, другая как у ящерицы. Свинячья голова должна слопать тебя, а ящеричья — меня.
«Так вот, зачем они нас сюда заводили?» — вскричал Билли. «Жестокие, подлые, мерзкие твари!»
«Мама всегда говорит, не зная броду, не суйся в воду», — заметила Элиза. «Что же нам делать? Дракон явится завтра». Как только лодочник сказал мне про это, я узнала у него, где твое королевство, и попросила высадить меня здесь. Так что в Алексанассе теперь нет королевы, а в Плюримирегии есть и ты, и я.
Билли взъерошил себе волосы. «Вот так номер!» — воскликнул он. «Что-то надо предпринять. Должен тебе сказать, Элиза. Ты просто молодчина, что предупредила меня. Ты ведь могла удрать сама, а меня оставить в свинячьей голове на съедение».
«Нет, не могла», — отрезала Элиза. «Я тоже теперь знаю все, чему может научиться человек. А значит, знаю, какие поступки хорошие, а какие плохие. Как же я могла тебя бросить?»
«Ты права. Только спасет ли нас то, что мы такие умные? Давай скорее возьмем лодку и уплывем подальше в море. Может, и успеем спастись. Я отлично управляюсь и с рулем, и с парусом».
«Подумаешь, я тоже», — с презрением в голосе отозвалась Элиза. «Но, к твоему сведению, уже поздно. За сутки до появления дракона вода, как всегда, из моря отхлынула, а к островам прихлынули большие волны густой патоки. В таком море лодка ни к чему».
«А как же сюда попадает дракон? Или он живет здесь, на острове?»
«Нет», — Элиза от волнения так сжала руками свои травы, что запах их совсем заглушил аромат жимолости. «Нет, он выходит из моря, но он такой горячий внутри, что патока растапливается и делается жидкой, и дракон спокойно плывет себе прямо к набережной, а там его кормят нами».
Билли поежился. «Хотелось бы мне сейчас вернуться на Клермонт-сквер».
«Мне тоже, не сомневайся. Только я не знаю туда дороги. Да и вообще пока рано об этом говорить».
«Тише!» — прошептал вдруг Билли. «Я слышу шорох. Это премьер-министр. Опять у него в волосах солома. Наверное, от того, что ты исчезла, и он боится, что ему опять придется готовить завтрак. Жди меня около маяка. 4 часа дня. А сейчас спрячься в этой беседке и не влезай, пока мы не уйдем». Он выбежал вперед и взял премьер-министра за локоть.
«Что означает солома на этот раз?» — спросил он.
«Дурная привычка», — устало отозвался премьер-министр. Но Билли вдруг догадался обо всем. «Ты подлый трус и гнусный предатель. И ты это сам прекрасно знаешь. Вот откуда солома».
«Что вы говорите, ваше величество?
— пролепетал премьер-министр.
«Да», — решительно повторил Билли, — «ты сам это знаешь. Так вот, мне теперь известны все законы плюримерегии. Я сию минуту отрекаюсь, и королем станет следующий по рангу, если он не успеет подыскать новенького короля. А следующий по рангу — ты. И к моменту появления дракона королем будешь уже ты. Я сам буду присутствовать на твоей коронации».
«Как вы узнали, ваше величество?» — премьер-министр позеленел.
«Так я тебе и сказал», — отрезал Билли. «Не будь вы тут все трусы. Любой из ваших королей давно избавил бы вас от дракона. Но вы, подозреваю, никогда не предупреждали их вовремя. Теперь слушай. От тебя требуется одно — помалкивать и приготовить лодку. Смотри, чтобы была к четырем на берегу, у маяка, и никаких лодочников».
«Но море уже превратилось в патоку».
«Я сказал, на берегу, а не на воде. Соломенное ты чучело. И будь любезен исполнить мое приказание. Ты будешь ждать меня там, и притом один. Если проговоришься хоть одной живой душе, я тут же отрекаюсь. И что с тобой тогда будет?»
«Не знаю», — пробормотал несчастный премьер-министр, нагибаясь и подбирая еще несколько соломин.
«Зато я знаю», — зловещим тоном ответил Билли. «А теперь завтракать!»
К 4 часам голова премьер-министра напоминала птичье гнездо. Но он поджидал Билли в условленном месте с лодкой наготове. И Лиза тоже ждала там. Билли нес с собой дальнобойный Ли Метфорд. Дул ветер, и солома в волосах премьер-министра шелестела, как ячменное поле в августе.
«А теперь, — сказал Билли, — мое королевское величество повелевает тебе заговорить с драконом, как только он явится, и сообщить, что король отрекся».
«Разве?» — премьер-министр залился слезами.
«Отрекается с этой минуты, так что ты скажешь чистую правду. Но даю тебе честное слово, что опять стану королем, как только испробую одну маленькую хитрость. И тогда я выйду навстречу судьбе и дракону. Ты скажешь, король отрекся, загляни пока в Алексанассу, получи королеву, а когда вернешься, тебя уже будет поджидать новенький, упитанный король».
В Билли, правда, проснулось что-то королевское в эту минуту, когда он готовился рискнуть жизнью ради своих подданных, чтобы избавить их от необходимости раз в месяц становиться подлыми трусами и гнусными предателями. На мой взгляд, Билли вел себя безупречно. Он мог ведь просто отречься и умыть руки. Некоторые мальчики так бы и поступили.
Густые, зеленовато-бурые волны патоки медленно и зловеще накатывали на берег.
Соломинки трепетали на ветру. Наконец премьер-министр решился.
«Хорошо, я сделаю, как вы приказываете. Но лучше мне умереть, чем убедиться, что мой король не держит своего слова».
«Выбирать тебе не придется», — заявил бледный, но полный решимости Билли. «Твой король не такой трус, как некоторые».
И вот они увидели, как вдалеке на горизонте зеленовато-бурого паточного моря что-то большое и громоздкое тяжело ворочается и извивается, шлепает и хлюпает, и оттуда валит пар, и вообще там творится чересчур много чего неприятного и непонятного.
Премьер-министр накрыл себе голову лепешкой сухих водорослей и прошептал: «Вот они!»
«Вот он!» — поправили его разом королева Элиза и король Билли.
Но премьер-министру было уже не до соблюдения правил грамматики.
И тут, разрезая густые липкие волны патоки, показался дракон. Растапливая себе путь собственным жаром, он подплывал все ближе и ближе, и становился все больше и больше, и, наконец, с рычанием и фырчанием
очутился у самого берега. Задрав кверху свою голову, он разинул обе огромные голодные пасти, и на обеих его мордах выразилось ожидание.
Но когда оказалось, что есть ему не дают,
на его мордах выразилось злобное удивление, и одна морда была свинячья, а другая — ящеричья. Королю Билли пришлось попросить взаймы у королевы Элизы булавку и кольнуть премьер-министра, который к этому времени весь с головы до ног обвешался водорослями. «Начинай же, балда!» — прикрикнул его величество. И тогда министр заговорил.
«Извините, сэр», — сказал он двуглавому дракону, — «наш король отрекся, и в данную минуту мы вам ничего не можем предложить, но если вы согласитесь сперва завернуть в Алексанасу за королевой, то к вашему возвращению мы приготовим новенького упитанного короля». Произнося эти слова, премьер-министр весь содрогнулся, так как сам был очень упитанный.
Дракон, не промолвив ни слова, кивнул обеими головами, что-то проворчал той и другой пастью, повернулся к ним своим одним-единственным хвостом и поплыл по жидкой теплой дорожке, проделанной им в патоке. В тот же миг король Билли сделал знак премьер-министру и Элизе, и те спихнули лодку в море. Билли впрыгнул в нее и оттолкнулся от берега. И только когда лодка отплыла уже метров на 10, он обернулся помахать Элизе и премьер-министру. Последний все еще был там и бодро копался среди вынесенных морем водорослей в поисках соломин, желая на свой лад отметить новый правительственный кризис. Но Элиза куда-то подевалась. В ту же минуту сдавленный голос произнес: «Я тут!» И что бы вы думали, это была Элиза. Она держалась за планшир и с трудом разгребала густеющую патоку. Она наглоталась ее вдоволь и вообще чуть не захлебнулась, так как ее не раз накрывала с головой. Билли поскорее втащил ее в лодку и, невзирая на то, что Элиза была вся липкая и коричневая, заключил ее в объятия и сказал: «Миленькая Элиза, ты самая замечательная, самая храбрая девочка в мире. Если мы останемся в живых, согласна ты выйти за меня замуж? Лучше тебя никого на свете нет. Скажи, что ты согласна». «Конечно, согласна», — ответила Элиза, с трудом отплевываясь от патоки. «Лучше тебя тоже никого нет». «Ну и чудесно. А раз так, ты берешься за руль, а я за парус, и попробуем вместе одолеть дракона». И Билли поднял парус, а Элиза взялась за руль, и дело у нее шло совсем неплохо, особенно если учесть ее липкое состояние. Они нагнали чудовище примерно посередине пролива. Билли поднял свой Ли Метфорд и выпустил все 8 пуль прямо в бок дракону. Вам и не вообразить, какое страшное пламя брызнуло из дыр, которые проделали пули. Но тут с берега задул попутный ветер. Скорость у лодки стала во много раз больше, чем у дракона, тем более что пули ему совсем не понравились, и он замедлил ход, чтобы посмотреть, в чем дело. «Прощай, моя миленькая храбрая Элиза», — сказал король Билли. «Хоть ты-то теперь в безопасности». И высоко подняв над головой перезаряженный Ли Метфорд, он погрузился в патоку и поплыл навстречу дракону. Стрелять метко, когда плывешь, да еще в почти кипящей патоке, очень трудно. Но его величество справился со своей задачей. Все 8 пуль попали в драконьи головы. И громадное чудовище закорчилось и задергалось, заклокотало и заскрежетало, взболтав все море. Но в конце концов всплыла и закачалась на прозрачной теплой поверхности патоки, вытянув все 4 лапы. Потом закрыла все 4 глаза и околела. Сперва закрылись глаза у свиньи, затем у ящерицы. Тогда Билли, что было мочи, заработал руками и ногами и поплыл к берегам Плюримерегии,
Патока была такой горячей, что не будь он королем, он бы сварился. Но когда дракон стал остывать, патока быстро начала сгущаться, и плыть становилось все труднее. Если вам не хватает воображения, попросите-ка служителя ближайшего плавательного бассейна наполнить его патокой вместо воды. И вы скорехонько поймете, почему Билли вылез на берег своего королевства в полном изнеможении, не в силах произнести ни одного слова. Премьер-министр все еще был на берегу. Он уже решил, что план Билли потерпел неудачу, и дракон непременно съест его самого, как следующего по рангу. Поэтому он притащил с собой целую охапку соломы, собираясь отметить это событие достойным образом. Он горячо обнял покрытого патокой короля, облепив его соломой до неузнаваемости. Однако Билли собрался с духом, взял назад свое отречение, а затем оглядел море. Посредине пролива виднелся дохлый дракон, а вдали, ближе к берегам Алексанассы, белел парус. «Что теперь делать?» — спросил премьер-министр. «Принять ванну», — ответил король. «Дракон мертв, так что Элизу я заберу завтра. От алексанасцев ей теперь вреда не будет». «Дело не в них», — отозвался премьер-министр, — «дело в патоке. Ведь Алексанасса — остров, море, заколдовал дракон, и без дракона никому никогда не расколдовать его. По такому морю на лодке не поплывешь». «Ты так думаешь?» — отозвался Билли. «Это мы еще посмотрим». В действительности же он и сам понимал, что в Алексанассу на лодке не попасть, и потому с тяжелым сердцем побрел во дворец, где его ждала серебряная ванна. На отмывание и оттирание патоки, да еще пополам с соломой, ушла уйма времени, и под конец он так умаялся, что отказался от ужина. И хорошо сделал, потому что готовить все равно было некому. И, несмотря на усталость, Билли спал плохо. Ночью он просыпался не один раз. Его тревожило, добралась ли до берега его храбрая подруга. И он проклинал себя за то, что ничего не сделал, чтобы лодку не унесло. Но сколько ни ломал себе голову, возможности поступить тогда как-то иначе не увидел. Сердце у него щемило, так как, несмотря на свой хвастливый ответ премьер-министру, он не лучше нас с вами представлял себе, как пересечь густое море патоки, разделявшее его королевство и Алексанассу. Во сне он изобретал пароходы с раскаленными винтами и грибными колесами. А встав на утро с постели, сразу же выглянул в окно. Он увидел темно-бурое море, и ему ужасно захотелось повидать обыкновенное море. Серого цвета, соленое, волнующееся, с гребешками пены, какое всегда бывает дома, в Англии. И пусть себе дует какой угодно ветер, и вздымаются какие угодно волны. Но сейчас ветер как раз полностью прекратился, и темное море выглядело чересчур спокойным. Съев на ходу вместо завтрака с десяток персиков, сорванных в дворцовом парке, король Билли бросился на берег к маяку. Море патоки вдоль береговой линии было абсолютно ровным и неподвижным. Билли взглянул раз, взглянул другой и, проглотив последний персик целиком вместе с косточкой, помчался обратно в город. Он ворвался в скобяную лавку и купил пару коньков и бурав. Быстрее, чем я написал эти слова, он примчался опять на берег, провертел дырки в своих золотых каблуках, прикрепил коньки и покатил по смуглому морю в сторону Алексанассы. Дело в том, что патока, нагретая плывущим драконом до точки кипения, теперь остыла и затвердела, превратившись в ирис. В это же время Элизе, при виде застывшей патоки, пришла в Алексанассе та же идея, а поскольку она была королевой, то, естественно, умела отлично кататься на коньках. И таким образом Билли с Элизой мчались и мчались, пока на середине пролива не вомчались прямо в объятия друг к другу. Так они простояли то ли несколько минут, то ли несколько часов, а когда повернулись в сторону Плюримерегии, вдруг увидели, что пролив сплошь покрыт конькобежцами. Все алексанасцы и плюримерегийцы сделали тоже чудесное открытие и теперь спешили в гости к своим друзьям и родным, живущим на противоположных сторонах пролива. Ближе к берегу толпились дети. Вооружившись молотками, они откалывали твердые кусочки ириса и запихивали их в рот. Люди показывали друг дружке место, где затонул дракон, а завидев короля Билли и королеву Элизу, прокричали такое громкое «Ура!», что оно разнеслось бы по воде на несколько миль, если бы в море была вода. Но ее, как мы знаем, не было. Премьер-министр не терял времени даром и сочинил воззвание, где ставил в известность жителей королевства о выдающемся деянии Билли, который избавил страну от дракона. И весь народ не знал, как выразить свою неистовую благодарность и чувство преданности. Билли повернул у себя в голове какой-то краник, не могу объяснить, каким уж образом, и оттуда хлынул поток ослепительной мудрости. «Спору нет», — сказал он Элизе. «Они собирались отдать нас на съедение дракону, чтобы спасти себя. И это, конечно, нехорошо. Но в конце-то концов, разве это хуже, чем травить людей свинцом ради того, чтобы у кого-то были тарелки с глазурью? Или травить людей фосфором ради того, чтобы покупать 6 коробков спичек за пенни? Нам тут будет не хуже, чем в Англии. Я так думаю».
«Я тоже», — сказала Элиза.
И они согласились остаться королем и королевой, при условии, что премьер-министр бросит привычку утыкать себе голову соломой и не вернется к ней, даже в периоды правительственных кризисов.
В должное время Элиза и Билли поженились, и с тех пор оба королевства пребывают в блаженстве, так что все идет своим чередом. Неоднократно предпринимались исследовательские экспедиции с целью найти границу Ирийского моря.
Оно, как выяснилось, кончалось утесами
высотой в 50 метров,
обрывавшимися над настоящим, живым, соленым морем.
Король немедленно приказал строить корабли и открыть морскую торговлю с другими странами.
С той поры Алексанасса и Плюримерегия богатеют с каждым днем. Товаром, как вы догадались, служит ирис, и половина мужского населения обоих королевств трудится в ирисковых шахтах. Все ириски, которые вы покупаете нынче в магазинах, идут оттуда. И если ирис подешевле сортом всегда скрипит на зубах, то это от того, что тамошние шахтеры, увы, забывают перед спуском в шахту вытирать свои грязные сапоги о коврике, которыми их заботливо снабжает король Билли. Коврики с семицветным королевским гербом посередине.